А теперь мы переходим к вопросам, которые прислали вот как раз в вашей группе ВКонтакте. И первый вопрос от Татьяны. Что делать, если ребенок очень часто протестует против просьб убрать за собой? И даже отвечать таким вопросом, на такие просьбы, так, больше дружить не буду, то есть угрозами какими-то, уходи от меня. При этом подходишь к нему, он убегает, закрывает дверь. То есть активно реагирует негативно. Потом проходит время, он может сам подойти ко мне. Еще все бросает, когда ему что-то не нравится. Может ударить. И часто повторяет слова «я тебя убью». Как на это надо реагировать? Ребенку, кстати, всего 2 года и 8 месяцев. Но достаточно для меня странная ситуация. Я ничего подобного, к счастью, не переживала. Вот что скажете по этому поводу?
Само по себе меня это вот как раз не пугает совершенно. Сама по себе вот такая ситуация, если это происходит не часто, да, она просто, она вообще-то нормальная и не пугающая. Ну, ребенок таким образом проявляет свою какую-то там эмоциональную реакцию на недовольство чем-то. Ну, вы понимаете, да, что слова «убью тебя» в устах ребенка – это совсем не то, что для нас. Он вообще не понимает, о чем это, да, поэтому дети часто это говорят.
А ведь родители обижаются.
Родители обижаются, да. Точно так же, как ребенок, там, мне, например, дети, когда злятся, могут сказать «ты плохая», да, «не люблю тебя», могут что-нибудь такое сказать. Родители обижаются, потому что это про их некую детскую часть, их как будто отвергают, и это очень больно. На самом деле ребенок вообще имеет в виду, совершенно честно другой, говоря, да. Ну уж точно не про убью тебя точно. Он что-то такое услышал и вообще не понимает в этом возрасте, что такое смерть. Совершенно. И в этом смысле это нужно принимать именно так, как то, что ребенок так и считаете, что ребенок говорит, я на тебя злюсь. Да, я часто объясняю родителям, даже членам своей семьи, когда, например, 9-летняя девочка обижается на 2-летнюю, которая ей говорит, ты плохая, уходи, да, рассердевшись на нее, я ей так это перевожу, или я не люблю тебя там, и перевожу, что, конечно, она тебя любит, и все осталось как прежде, да, она тебе сейчас злится на тебя. Ну, а злиться, это, как уже мы говорили, что злиться, это невозможно не злиться, да. С этим, что с этим сделаешь? Это такой вот язык. Да, постепенно мы учим детей корректно это выражать. Ну, постепенно. 2,8 – это точно еще постепенно. Это вот что касается того, что это вообще может быть в норме, да, то есть может быть...
То есть экспрессивные высказывания под собой ничего не несут, родителям обижаться, собственно говоря, не
обижаться
на что.
Даже вообще бессмысленно, потому что это скорее... Вот смотрите, просто могут быть разные ситуации. Есть здоровая ситуация, где в семье все хорошо и нормально, и ребенок иногда такие вещи злится, тем более дети же разные, есть дети такие более спокойные, уравновешенные, есть дети эмоционально легко возбудимые, вот, прямо изначально, более какие-то такие тонкие, ну, с этим тоже приходится смиряться. Хотелось бы, чтобы все дети были уравновешены, но дети даже рождаются уже разными, особенно сейчас, там, с нашими проблемами с беременностями, родами, там, экологией, ну, с этим ничего не сделаешь. И такой возбудимый ребенок, он не очень может совладать со своими чувствами, да, и хорошо, что он как-то это выражает, как умеет. Постепенно будем учить его вместо «я убью» говорить там «я очень рассердился», да, в идеале, на то-то и на то-то. Да, таким образом агрессия, да, переходит в гнев, да, потому что гнев – это некое чувство, которое уже прямо в нашем мозгу, оно связано с неким не просто чувство, но и из-за чего. Да? Агрессия – это я еще не понимаю, что со мной. У ребенка, конечно, пока просто агрессия. Он не может сформулировать точно «я рассердился на тот, на тот». Родители, что может сделать родитель в таком случае? А он как раз помогает эти чувства понять, во-первых, что это не просто «я убью». Ребенок не очень понимает, что... Если так слышал, что так злость выражает, ну, так выражает. Как раз учит его потихонечку, да, что ты очень сильно разозлился на меня, на то-то, на то-то. Да? Лучше всего конкретно. Если родитель это делает с сочувствием и попал в точку, то чаще всего ребенок реагирует на это. Он реагирует тем, что он соглашается и раскрывается родителю. Но это на самом деле не так просто, потому что здесь родителю важно искренне сочувствовать ребенку, понять, что вообще за гневом и за злостью что-то скрывается. Да. И пробраться через вот агрессию к той фрустрации, да, к тому лишению, которого он... Да, вот, ну, не просто так выскакивает из-за стола, но, может быть, он хотел чего-то, да? А ему сказали «нет». Ну, так приходится гадать, да, естественно. Угу. И для него это потеря, маленькая потеря. Да-да, это смешно для нас звучит, а для ребенка нет. И в этом смысле дети маленькие, где-то до 4, до 5, вообще часто плачут. И это нормально. Часто плачущие дети где-то вот до такого возраста часто злятся, часто плачут, потому что у них вообще куча потерь, куча таких фрустраций. И это нельзя, и то нельзя. И вообще в жизни очень много ты чего лишаешься. И игрушку забрали, и спать уложили, и сладкое не дали. И родитель вот таким образом помогает. Он эти чувства понимает, принимает, озвучивает, называет, связывает их с тем, из-за чего они возникли, таким образом учит ребенка их связывать, да, переводить агрессию в гнев. И терпит это все, потому что здесь важно не утешать ребенка, говорить, и не бежать ему срочно вместо там, игрушки конфетку дать, а позволить ему это пережить. Это вот в таком вот в лучшем случае. Тогда это со временем проходит. Со временем, да, он начинает здоровым, взрослым способом свой гнев выражать, в идеале. Да, и так идеально не всегда получается, это точно. Но если это происходит часто, да, да, если это какая-то прочастая ситуация, да, то я бы задалась, конечно, другим вопросом. Почему ребенок испытывает такие сильные эмоции так часто? Я бы, наверное, задалась сразу вопросом о том, что происходит в семье. У меня сразу возникает вопрос о отношениях между мужем и женой. Может быть, о отношениях развода, потому что когда так часто, о том, что с мамой происходит, да, что с привязанностями происходит. Но я всегда к этому обращаюсь, потому что для ребенка и невозможно говорить о ребенке и не говорить об этой связи, потому что на этом все держится. Что там происходит? Да, если, к примеру, родители развелись или разводятся, или конфликтуют очень сильно, и ребенку приходится выбирать между ними, да, то для него это непереносимая ситуация. И тогда он, наверное, будет вот как-то в этой ситуации таким образом выживать, да. У него будет очень много злости, и она будет по поводу и без повода выплескиваться. И когда убрать за собой, да, это будет не про убрать за собой, а про то, что вообще происходит в семье, о том, что ему плохо, о том, что он страдает, о том, что он злится на маму и на папу за то, что происходит. Да. Может быть, не такие явные вещи могут происходить. Да. Тут уж хотя понятно сразу, что там, да, что это для, что ребенок, к примеру, переживает разрыв родителей. Тут все ясно, по крайней мере, где искать причину. Может быть, и не такое, может быть, вообще внешне все благополучно. А тем не менее, ему не хватает, к примеру, там мамы, да, не хватает. Или, может быть, он чувствует, что между мамой и папой там что-то происходит такое. Много разных бывает вопросов. Если ребенку плохо, некомфортно, если он не... Эта вот сильная, крепкая привязанность к папе и маме, она не осуществляется, и ему приходится, да, вот как-то в этом выживать, то очень вероятно, что это гнев вообще про другое. И он выплескивается просто постоянно. Судя по тому, что в письме говорится о том, что ребенок эмоционально так вот несколько расшатан, да, похоже, да, то здесь скорее все-таки не про такую вот эмоциональную реакцию, обычную для ребенка этого возраста, а про то, что ребенку помочь нужно, что ему не справиться с какой-то фрустрацией гораздо более глобальной, нежели там, то, что его конфеты лишили. Что что-то его очень сильно беспокоит, он чего-то лишился большего, может быть, мира в семье.
Да, наверное, это тоже не помешает семейной консультации психолога. Да?
Ну, наверное, да.
Да, но я бы вот все-таки хотела еще отдельно обратить внимание, потому что тоже были вопросы вот, о том, что ребенок может ударить. Вы понимаете, когда ребенок говорит какие-то слова, можем это еще перевести на более мягкий язык, но ребенок, который бьет родителя, это всегда, вот в моем представлении, отвратительная картина. Я не знаю, может быть, вы как психолог по-другому тоже на это смотрите и дадите какие-то советы, как поступать в такую ситуацию, может быть, и не стоит так отрицать, как я, подобное
поведение. Не, я здесь с вами совершенно согласна. В этом плане даже не только родители. Ну, вообще, да, когда мы учим обращаться со своей злостью, да, вот опять же, через все эти ступеньки мы приходим к тому, что чувствовать злость можно, выражать ее лучше так-то и так-то, можно ее по-всякому выражать, лучше так-то и так-то, а вот бить нельзя.
Может быть, иногда драки как-то обоснованы, особенно в детском возрасте. Ну, я не знаю, сейчас не хочется углубляться в эту тему, но она не вызывает таких острых дискуссий в родительском сообществе, как все-таки вот, когда ребенок бьет родителя. То есть что, о чем говорит этот симптом? Стоит ли это сразу категорически отвергать? Или тут тоже надо мягко работать с этой проблемой? Просто, например, у меня бы в семье, к счастью, я с таким не сталкивалась, это было бы категорическим «нет», как выбежать на дорогу. Вот есть такие категорические «нет», их мало, но они есть. Вот ударить родителя, это из этой серии. Может быть, я не права. Поэтому я, собственно, и заостряю внимание на этом вопросе. Хочу услышать именно ваш совет.
Ну, мое убеждение здесь, что все-таки, конечно же, в этом и задача родителей, что бить нельзя позволять. Да? Вот, кстати, сказать про драки между братьями и сестрами. Вот я не, ну, конечно, я не сильно все-таки разделяю. Вот если говорить, понятно, что драки между братьями и сестрами, возможно, будут, да, и к этому спокойнее относимся. Это разумно. Но, тем не менее, спокойно относиться, это не значит, что говорить, что это хорошо там или нормально. Ну, правда, очень тонко играть, не будем сейчас в это углубляться. Но все-таки это вещи очень близкого какого-то. Вот смотрите, про ревность. Есть младшая маленькая сестренка, которая лежит, к примеру, в колясочке, беззащитная, и старший брат. Злиться можно, а бить можно, что ли, тоже? Это тоже братья и сестры. Как вот здесь быть? Нет, все-таки мы учим именно так. Обращение своей злостью – это вообще-то умение чувствовать, выражать это как-то, как умеешь, да, зреть в этом, и не бить, да, и не, к примеру, и не выкинуть ее из коляски, да. Про родителя то же самое, да, то есть злиться можно, говорить об этом можно, а что, почему нет, да. Еще лучше понимать, на что конкретно. А вот бить родителя нельзя, и ребенка из коляски выкинуть нельзя, да, и игрушку отбирать нельзя. А как мы учим? Мы все равно должны какие-то социальные нормы, правда? Да, можно сердиться на то, что у него есть такая игрушка, у тебя нет. И можно говорить об этом, да, и можно злиться, и можно даже завидовать, если завидуется, что делать. А вот подойти и вырвать игрушку нельзя. Ну а как иначе, да? Иначе тут не провести грань. Другое дело, как мы с этим будем потом обращаться, если, к примеру, он это сделал. Одно дело там так на ребенка наехать, что тот больше никогда в жизни этого не сделает. Да? Другое дело сказать, нет, слушай, этого делать нельзя. Да? То есть спокойно в каком-то тоне. Все равно же нельзя. Угу. Да? Маленького ребенка мы просто останавливаем. То есть вот такого ребенка, о котором там сказано, вообще не задним числом, а до этого надо останавливать. Это тот возраст, когда не нужно ждать, когда он сделает. Нужно прямо останавливать руку, которая собирается ударить, и говорить спокойно, нет, бить нельзя. То есть в этом возрасте так научение происходит конкретно.
Угу. Хорошо, спасибо большое. И вот следующий вопрос Нино задает. Добрый день, буду благодарна, если расскажете про детские истерики. Стараюсь их игнорировать, но они по 100 раз на дню. Да, тут никакого терпения не хватит. Вполне понимаю, что делать с детскими истериками, откуда они берутся, норма это или нет.
Что такое, собственно говоря, истерика, да, когда она происходит? Здесь в ней есть несколько моментов. Ну, во-первых, это агрессия некая, да, то есть ребенок сердится на что-то. Что-то хочет получить, да? Это один такой момент. Другой момент демонстративный, конечно, да? Понятно, что истерика – это всегда про внимание, то есть это на публику, это всегда некая демонстрация. И вот тут эти моменты на самом деле сходятся, да? Почему именно вот про истерику? Почему это не просто там гнев, да? Есть же разница, когда ребенок вот кричит «я тебя убью», да? В злости прямо весь, да? Сердится на маму, к примеру. Очень неприятно, вообще даже нелегко такое выдержать, правда? Mm-hmm. Недаром вы там говорили, что родители часто обижаются на это, ну правда, любимое существо. Но это совсем, ну, разница между этим и детской истерикой, которая очень бурная, да, которая нелегко останавливается, которая очень демонстративная. Ну, как мы себе представляем истерику? Она вообще бывает разная, но ее важное звено, да, самое главное, это демонстративность. Истерика может быть, когда малыш валяется на полу в магазине, да, бьет руками и ногами, все же видят, а? Тем не менее, это же на виду, он не один валяется точно, один в комнате, он валяться так не будет. Истерика может быть крики, там, и прыгание, и топание ногами перед мамой. Ну, тоже вот для мамы истерика. Чаще, конечно, когда по публике побольше, то лучше. Но истерика может быть и другого характера. Я помню сына моих хороших близких знакомых, который, когда ему было 2,5 года, мог сесть у входа. То есть пройти к входу, это маленький малыш, что такое, уже изучил. Он проходил к входу, брал себе табуреточку и садился, мог полчаса на табуреточке с таким, с видом вообще презрения ко всему миру просидеть там, с обиженным
с
видом просидеть.
Никого не выпуская, получается, да?
Ну, здесь было дело не в двери, а то, что он там находил такое, то, что он показывал всему миру, что он обижен, что он с ними общаться не собирается.
То есть, в общем, демонстративность – это главный
демонстративное
атрибут,
поведение,
атрибут истерики, да?
Да, на публику. Для кого-то. Собственно говоря, она из этого состоит. Итак, одна часть – это агрессия, да, про какие-то чувства, другая – про демонстративность. И вот когда они вместе соединяются, оказывается, что именно в истерике, на самом деле, чувств присутствует гораздо меньше, чем нам кажется. Ну, это вообще страшно там видеть иногда ребенка, а взрослого видели там в истерике. Я, например, сталкивалась там с какими-нибудь там из рассказов клиентов, например, да, какая-нибудь мама, которая выскакивает на балкон, ну, страшные такие ситуации, и кричит, сейчас я выпрыгну там из окна, так что весь дом сбегался, она никуда не прыгает, такая, да, никуда не прыгает, но она там, если вы там не сделаете то-то, я сейчас вывалюсь из окна. Я не говорю сейчас про вообще травматичность этой ситуации для других, но вот сама вот эта вот позиция, да, при этом действительно так сильно вот переживает. Вот именно такие люди, которые так делают, чаще всего не готовы действительно выпрыгнуть. Да, если они выпрыгивают, то чаще всего потому, что упали нечаянно, а не потому, что они действительно хотели. Именно потому, что вообще-то истерика, да, вот будучи расположенной где-то на поверхности, направленная на публику, она одновременно как раз имеет недостаточность чувств в глубине. Да, вот, чтобы было понятно, потому что я так полагаю, что, наверное, не очень понятно, когда первый раз об этом слышишь, как происходит вот вообще вот этого самого вот явления, как оно образуется, это явление истерики. Вот существует, есть малыш, да. Я говорю сейчас о малыше, понятно, что потом подобным образом это тоже происходит. Вот есть малыш. Вот со временем он растет и начинает проверять границы родителей, да, а это можно, а это нельзя, а можно ли то. Он, например, приходит к родителям и говорит, а я хочу съесть там шоколадку целую. Родители ему говорят, гипотетическая ситуация, понимаете, да, что ее можно на игрушку в магазине заменить или на что-то еще, да, а я хочу съесть целую шоколадку. Родители ему говорят, нет, шоколадку нельзя. А он валится на пол, начинает топать руками и ногами, да, и кричать, я хочу шоколадку, к примеру, да, пытаться таким образом добиться. Вот он, и он это делает. Дальше родители могут повести себя как бы двояким образом. Они могут этого внутренне испугаться, пойти как-то навстречу, или что-то как-то повестись на это, ввестись к ним какие-то, в какие-то разговоры. Во всяком случае, внутри себя вообще допустить того, что, может быть, действительно дать, начать договариваться там шоколадку, да? А могут сказать «нет» конкретно. Что будет, если ребенок, да, вот пришел, говорит, я хочу шоколадку, а ему родители говорят «нет, шоколадки не будет». Да? Скорее всего, он на самом деле, вот тут-то он испытает подлинное чувство печали вообще и злости. Да? Он испытает, как это нет? Да, я хотела шоколадку. Вчера было можно кусочек, а сейчас я хочу. Нет, да. Если родители боятся, да, вот это принять, да, то тогда он будет пытаться эти границы проверить. Понимаете, да, о чем я?
Если родитель будет твердым.
А не только твердым. Здесь, вот смотрите, ребенок на самом деле здесь и твердым, да, в этих границах. Это очень важно. Ребенок в этом возрасте, с этого возраста начинает проверять границы. Что ему позволено, что нет вообще. Кто кем управляет. Как мир устроен. Это же не только про родителей. Мир устроен вообще так, как я хочу. Что вот вырастает из детей, которые склонны к истерикам?
Склонны к мирам того, что они хотят, подобным методом.
Да. Вот они, смотрите, вырастает вот такой человек, который привык часто испытывает истерики, если это не какое-то органическое нарушение, да, что бывает редко, то тогда, вероятно, когда-то родители соглашаются, когда-то не соглашаются, непоследовательно, он знает, что вообще можно родителей продавить здесь и пытается, естественно, это сделать. И затем он вырастает во взрослого, который подходит к миру вообще с неадекватными требованиями. Потому что ему кажется, что мир существует для него. Это глубинное такое убеждение. И он постоянно ждет от людей, от мира чего-то такого, чего они дать ему не могут. Потому что он не понял этих границ. Он не видел, где заканчивается он, и где начинаются мир и другие люди. Вот в этом возрасте, да, маленьком, лучше в маленьком, потому что в маленьком можно по шоколадке, и он будет просто там бить ногами, руками. А в 7 лет это уже ой-ой-ой, что может быть. А в подростковом возрасте это родителям просто придется сжать себя там, да, и выдерживать. Но все равно лучше тогда. А что происходит в норме, да, если вот он, ребенок, пытается, да, получить эту шоколадку. Родители говорят, нет. Ребенок понимает, ага, я ее не получу. Он злится, он ее все равно не получается, ему становится горько, он начинает плакать. В этом смысле я еще раз скажу, что ребенок маленький, там лет до 4-5, часто плачет, потому что ему многого приходится лишаться. Но именно таким образом ребенок вот становится, узнает о мире, о том, что мир не будет ему подчиняться, что мир вообще живет своими законами, и от мира, что мир не создан для того, чтобы его потребности удовлетворять. Это больно это признавать, и больно постоянно решаться. Поэтому чем могут помочь родители? Быть с ним в этих слезах, не утешать. Шоколадку нельзя, на тебе апельсинчик. Нет, это точно не то, что нужно делать с ребенком. Быть с ним. А теперь, что происходит с ребенком, да, вот как образуется сама истерика? Что происходит с ребенком, если он не узнает об этих границах таким образом? Это больно и для родителей, очень этого боятся, потому что это вообще к себе обращение. Это страшно видеть ребенка, плачущего о лишениях. Нам страшно. Вы замечали, как родители, как люди реагируют на плачущего ребенка? Они очень остро на него реагируют. Я когда-то ехала со своей дочкой маленькой, ей было 4 годика, мы уезжали, она расставалась со своим другом маленьким тоже. Села в машину и горько плакала о том, что она его целое лето не увидит. И вообще нормальная ситуация, ей было грустно. Водитель такси в ужасе схватил, достал шариться по карманам, искать конфеты, и нашел что-то там, и стал ей совать эту конфету, говоря в ужасе, в полном, реально, испугавшись, что вот тебе конфетка, только не плачь. Это утрировано, но это наша такая реакция. Если мы обратимся вообще к тому, когда наш ребенок плачет в горе, нас эта ситуация пугает. Это нормально, да, она нас пугает, потому что мы в себе это не жили, себя
мне
маленького
кажется,
лишающего.
Знаете, тут еще вот что примешивается, и вот это мне как раз не очень нравится, что родитель в этот момент не только ребенка жалеет, а если истерика демонстративная, и там есть другие зрители, родитель очень плохо себя чувствуют перед этими другими зрителями.
Это, вот, конечно, тоже. Но да. Я просто еще даже до самой истерики не дошла. Да. Я скорее, почему, почему родитель, я говорю сейчас вот скорее о том еще даже, этот, почему родитель не вообще вот эти границы не устанавливает, допускает то, что ребенок их постоянно проверяет, почему он то дает, то не дает, почему он ведется на все на это. Чаще всего это связано с ним самим, с тем, что ему вообще не выдержать вот этих чувств ребенка, потому что он свои, он вспоминает себя маленького, да, в этом, и не может это выдержать, и свои лишения на
мне кажется, это еще не такая плохая ситуация, как когда он просто не может выдержать осуждение других людей, поэтому
я слышу ваш запрос про это, просто мне кажется, что важно вот про это более глубокий смысл всего этого поговорить, это важно, на мой взгляд, да, чтобы понимать, что с этим вообще делать,
весь
с этой истерикой.
Увидеть,
да, механизм образования самого вот этой истерики. И того, почему родитель с ней не справляется. Почему один может сказать «нет», да, и ребенок начинает плакать у тебя, что другой не может. Вот, например, что говорит Нино, кажется, да, зовут. Она говорит о том, что истерики по 100 раз на день. Если у ребенка нет органического какого-то нарушения, я думаю, нету, да, то в какой ситуации такое может произойти? А именно в такой. Вероятно, ребенком с ним только периодически когда-то пытались договориться, когда-то ему что-то давали другое, когда-то пытались разные пути, когда-то ему говорили «да», когда-то нет. И ребенок, конечно, этим только провоцируется на то, чтобы еще и еще проверить. Он не слышит «нет». Он не слышит в ответ однозначного «нет». И он не видит в маме вот этот еще момент. Человек, который может сказать «нет» и выдержать это. Да? Вот это на самом деле очень глубокая вещь, потому что можно сколько угодно видеть. Там же говорит мама, да, этого ребенка, что истерики по 100 раз в день, я пыталась их игнорировать. То есть, вероятно, что она не очень ориентировалась даже на людей. Я пыталась их игнорировать, а истерики продолжаются и продолжаются. Я правда знаю такие ситуации, когда вроде пытаешься игнорировать и все. Это к себе нужно обращаться. Да? Почему я не могу сказать так «нет»? Что со мной происходит, когда ребенок вообще лишается чего-то? Без этого, я думаю, невозможно дальше пойти. Итак. И здесь вот самая главная сложность истерики как раз в недоступности этих чувств. Да? Их не слишком много на самом деле, а их слишком мало. Вот человек, который склонен к истерикам, он вообще-то от своих чувств закрыт. Он не может испытывать настоящий гнев, не может, это не настоящий гнев, это только как некая такая поверхность. Он по-настоящему не может злиться, он по-настоящему не может печалиться, и все другие чувства у него тоже в анестезии. Вот эта особенность истерики, это на самом деле не так безопасно. Это не только про манипуляции и сложность вообще взаимодействия, это про доступ к своим чувствам. С этим нужно что-то делать, это к тому, что с этим нужно что-то делать. Нужно получить доступ к своему горю, к фрустрации, к горю и ко всем остальным чувствам, и к контакту через это с родителем. Да? А теперь вот про то, что вы говорили, да, и наконец-то про то, что стыдно перед другими людьми. Ну да, бывает стыдно перед другими людьми, согласна. Но
Наверное, на это не стоит ориентироваться и даже придавать этому особое
значение. С этим ничего невозможно сделать. Это нужно к себе опять же обратиться и простить, потому что с этим ничего невозможно сделать. Возможно, будет когда-то неприятно перед людьми. Ну и что-то. Это что-то про то, что я своего ребенка не принимаю, ведь правда?
Ну, получается.
Когда
так.
Стыдно, это всегда да. Про это.
Конечно.
Это он какой-то не такой.
Не такой, да. А значит, я не такая, я его не так воспитываю, тут вообще все мы не такие.
Тут много всего, да, но ребенок чувствует в этом, что мама его не принимает, да, и это, конечно, только усугубляет ситуацию. Что вот если конкретно все-таки посоветовать этой маме, да, я вот не акцентирую так сильно, да, много чего можно рассказывать, и про конкретные рецепты, да, какие-то. Понятно, что прежде всего, раз истерика внимания, то это внимание не должно, его надо лишать. Но не всегда получается, если запущенный вариант, да. Но здесь все-таки да, про конкретное нет. Это про границы. Истерики – это про внимание и про границы. И с этим нужно что-то делать. Да? И, конечно, это может быть также про взаимодействие между супругами. Да? Вот прямо мне так много всего про это хочется сказать, что это даже сложно структурировать. Это может быть и про взаимодействие между супругами. Да? Если, к примеру, мама говорит «нет», а папа говорит, приходит да, и жалеет. Да, я вот часто наблюдала, даже моя дочка иногда делает так, 9-летняя. Она мне что-то там говорит. Ой, мама, там я там хочу это-то. Я говорю, нет. Она минуту смотрит, потом смотрит на папу, который тут же растекся жалостью. Он ничего не сказал, просто на его лице отразилась огромная жалость.
Она нашла сейчас... слабое звено.
И она открывает рот и громко ревет тут же. Я смотрю, к примеру, на мужа строго там, да, дочка тут же понимает, что нет, я перевожу тему, говорю, это нет, говорю, этого не будет, да, очень жаль, этого не будет. И говорю ей там что-то, но как ты смотришь там, вот, говорю там, и вдруг это... Истерика сменяется, вот я замечаю, это очень, очень характерно, она сменяется в одну секунду на другие эмоции. Это про то, что это не глубокие эмоции. То есть она может громко кричать, может там упасть на пол и зареветь, в одну секунду переключиться на другое. Там, о, да, я хочу там, а эти карандаши там такие-то, не такие-то. Здесь вот скорее про все-таки, если конкретный рецепт, то обратиться к себе, подумать о том, что не дает мне выдерживать эти чувства и говорить нет, и чтобы у родителей была согласованная позиция,
да,
поддерживающая друг друга. Потому что ребенку очень выгодно, если это выполнять роль, да, какую-то, если он выполняет роль между родителями, да, какую-то, если они решают через ребенка какие-то конфликты, то он тут ничего не сделаешь.
Да, согласованность, конечно, родителей в воспитательных мерах, это, наверное, одно из основополагающих воспитательных.
Да, к сожалению, ребенок очень часто встраивается в эти треугольники. Родители между собой что-то решают через ребенка, не имея возможности, боясь напрямую решать. Тогда ребенок может устраивать истерики, потому что это папе выгодно. Ну, не прямо выгодно, а бессознательно выгодно. Но это уже какие-то более тонкие такие вещи.